У нас сегодня начинается месяц Ав, то есть в середине конца второй недели Бен Мецорим, периода между Теснин, от 17-го тому, 9-го Ава. И я хочу коснуться того, что там сейчас происходит вокруг нас. На этой неделе так называемые великие державы подписали договор с Ираном. Ну, насколько я понимаю, я мало понимаю, но то, что я вижу, кто радуется, кто печалится, это очень хороший так, это знак. Лакмусовая бумажка, кто радуется, а кто не радуется. Это вроде бы заговор народов мира против нашего народа. Потому что наши злейшие враги радуются, это плохой признак. И если вдуматься в эти вещи, то надо понять, что это нет в мире случайностей. В этом мире ничего решает ни Обама, не какой-то еще какой-то царек. А в мире есть только одна вещь, есть правление Всевышнего. Однако правление этого, оно облачается в переговоры, в решения, но есть только правление Всевышнего. Поэтому сказано «Лев сарим бияд Ашем» — сердца правителей в руках Всевышнего. То есть какие-то вещи, которые, допустим, у каждого отдельного человека, у него есть свой личный, персональный выбор. То, что касается правителей, у них нет выбора. То есть, если вдуматься то, что сейчас произошло, у него есть один адрес. Это предыдущий Рош ха-Шана и Йом Кипур. Но опять же, если в этом, у них есть своя доля в этом, в космосе своя доля, если они намереваются поразить наш народ, или с одной стороны, с другой стороны имеет в виду, неплохо бы отдать им это вот Израиль на растерзание, может быть, от нас отстанут. То эти страшные мысли, они, безусловно, засчитываются как величайшие грехи, они за это будут очень-очень наказаны. Я сейчас открыл одно место в книге «Дворим», которую начинаем через неделю. Есть там в главе Азину, 23-32 глава. Седьмой пасук сказано так: «Захор ямос ойлом бинуш нойсла дор вадойр». Помни дни, годы мира, помни и пойми годы одно поколение за другим. Проси Шала Виха Вегетха, проси отца, и он расскажет тебе, Скенеха Вемрулаха, проси мудрецов, они тебе расскажут. Попросту говоря, самое простое понимание их текстов имеется в виду, что нам надо вдуматься в нашу историю, о том, что происходило с нашим народом до первого храма, и после первого храма и так далее. Я слышал от Рамы Шапира одно очень такое емкое замечание, что есть еще одно объяснение этого стиха. «Бинуш нойс дор-дор», поймите, это священник говорит, вдумайтесь, постарайтесь понять. Это, имеется в виду постараться понять, что происходит с нами, вокруг нас, в каждом поколении. И я позволю себе немножко коснуться того, что сейчас происходит. Я надеюсь, что заслугами нашей общины я не ошибусь. Я очень надеюсь. Я хочу немножко отнестись к тому, что сейчас происходит вообще в мире. И это касается не только жителей Святой Земли, а в не меньшей мере наших братьев в России, на Украине и в Западной Европе. Мы на прошлой неделе коснулись стиха, известного стиха, который кончается тем, что «Кодрат фея сигуа бене митсорим» – все преследователи настигли ее в период между теснинами, то есть буквально между 17-го, тому за 9 ава. Ну, попросту говоря, этот стих, он говорит не о жителях Святой Земли. Он начинается иначе. Сказано вначале так, в начале этого стиха. Горса Иуда, буквально, Иуда, ушел в изгнание, имеется в наш народ. Меони умороба вода, из бедности и большого порабощения, и Ешва Бавагуим, наш народ поселился между народами среди других народов, Лома Цаманох, не нашли там покоя. А дальше говорится, Корат Фейси Голбен Амецов. Короче говоря, это место не говорит именно о жителях Святой Земли, а как раз наоборот. Если немножко вдуматься в то, что сейчас происходит в мире, то это мы видим. Это происходит в Западной Европе, когда евреи там дрожат от исламских террористов. Наши братья на Украине и в России чувствуют, что почва ходит из-под ног, в частности, экономическая почва. Там тоже здесь сказано. Меони рова вода, бедности и так далее. Что происходит вокруг нас? Опять же, последнее это событие, которое по тому, что опасаются израильские специалисты по обороне, означает дать Ирану в руки атомную бомбу. Это то, что, в общем-то, признать законным страну, которая направлена на уничтожение нашего народа в Святой Земле. Есть тут одно место в Талмуде, которое находится в Масехет Юма. Когда я первый раз учил эту Масехет, это было, скажем так, 32 года тому назад. Оно мне как-то запало в память, это место, и немножко выглядело немножко такой фантастикой. Есть в 10-м листе Масехет Юма махлокис, разногласие мудрецов о том, кто победит в итоге. Персия или Рим? Что имеется в виду? Приводится в Масехет Авода Зара в начале, что два царства, они продолжатся до прихода Машиаха. Это царство Эдома и Парас, Персия, два царства. Вот есть на этот счет разногласия в Талмуде, в Масехет Юма, наши мудрецы которые стремились понять сказанное об этих царствах в Торе, один из считал, что в итоге Рим и Эдом, знаете, это имеется в виду сегодняшний западный мир, он падет перед персами, а другой говорит, нет, что они, персы падут перед Эдомом. Помнишь хорошо, когда считал так Бог, она казалась очень такой странной. Ну какая там Персия, какая там того? Жалкое государство возле Персидского залива. Ну с кем оно может еще противостоять? В общем, тогда это, по-моему, тогда они воевали с Ираком, Ирак их побеждал. Это как-то было, звучало фантастикой просто. То, что я, не дай Бог, не верил словам Торы, это выглядело как то, что, ну, мы это сейчас не видим. Я уже наблюдаю несколько лет, как слова этой геморы, они постепенно обретают мясо и кожу. Это есть противостояние, которое оно есть много лет. Добавим к этому очень удивительные слова Маараля в 21 главе, 26 главе книги Нецех Исроэль, где говорит, что Парас, Персия, имеется в виду, в частности, Малхут Ишмоэль, царство Ишмоэля. И мы сейчас хорошо наблюдаем, что реально это одно и то же царство. Парас и Ишмоэль. То это противостояние их друг с другом, оно ясно видно. Известно, что первая книга, которую написал для нас Абицек Зильбер, это была книга «Пламя, которая тебя опалит», о вечности еврейского народа. Он объяснил эту книгу так, что он писал книгу о том, что как слова Бога исполняются. Надо знать еще одну вещь. Также слова мудрецов исполняются. Наши великие мудрецы, которые постигали святую Тору, для нас это слова Бога, и они исполняются. То, что происходит сейчас, это написано в Талмуде. Это противостояние между царством Эдома и царством Парас, включается в Ишмаэля, это то, что мы наблюдаем. Но есть тут удивительная вещь, что именно сейчас, когда вроде бы это царство Эдома находится в очень высоком конфликтном состоянии. То есть в России уже бросают ядерным оружием. Ну, конфликт начался с Крыма и продолжается дальше, конечно, он очень опасен. Но вот в одном месте вдруг все договорились. О чем договорились? То, что реально дали Ирану возможность сделать атомную бомбу. И вещь, это по большому счету, это фантастика. Потому что кто-то может это потерпеть не меньше, чем наш народ, это именно Запад. В общем, просто я напомню вам события, не столь давние. Ну, смотри, для кого? Для меня они недавние, для людей помоложе недавние, они очень давние. Это война против Ирака 25 лет тому назад. Вроде бы Саддам Хусейн был настроен уничтожать Израиль, а потом он обрушил свою армию на Кувейт, шлич на Кувейт. На источник, я бы сказал, заправочную станцию всего западного мира. Понятно, что западный мир этому не простил ему это. Не потому, что не такие процессы справедливости. Уверяю вас, что нет. На 100% уверяю вас, что нет. Но когда захватывают твою заправочную станцию, Нельзя такого впустить. Еще одна заправочная станция, еще одна без заколонки, называется Саудовская Аравия. Они боятся Ирана, думают, что больше, чем Израиль. Боятся. Так что реально это дать силу Ирану, это вещь совершенно алогична для западного мира. Что произошло? Есть одна вещь, потому что Всевышний брат мира, не они. И позволим сказать одну вещь. Есть в Торе есть известнейшая история, а я, может, немножко преувеличиваю словами, но о Первой мировой войне. Как пришли четыре царя воевать с пятью царями с дома и Аморы, как они захватили Лота, и как Авраам преследовал их, чтобы спасти Лота. Очень странная история. Наши мудрецы говорят именно так, объясняют это, что, в принципе, эти царства, там в 11 лет был Нимрод, они намеревались достигнуть и убить Авраама. И они забрали Лота, чтобы был похож на Авраама. И потому что Лот был похож на Авраама, поэтому был схвачен ими, именно поэтому Авраам чувствовал ответственность за Лота, что как бы он попался вместо него. Поэтому он погнался им и освободил его. Если мы немножко наблюдаем Первую и Вторую мировую войну, вроде бы это были войны между двумя коалициями. Но реально, если вдуматься, на что бы направлены эти обе войны, вторая, это совершенно очевидно, первая, она менее очевидна, но я с Божьей помощью это немножко объясню. Она направлена против нашего народа. Это известная вещь, что нацисты, будет стерта их память со земли во всех возможных способах. Германия еще не воздана за все, что они сделали. Что делали нацисты последние недели войны? Они самоотверженно брали евреев, сколько еще можно убить? Успеть, все, что можно. То есть это было самым страшным сатанинским замыслом этого войска сатаны. И реально тот, кто пострадался страшнейшим образом в Первой мировой войны, были евреи. То есть все это проявилось в том, что их уже гибели огромное количество евреев, в частности от и время мировой войны, и время гражданской войны, и банд Махно и так далее, Петлюры. Но тут вещь была более глубокая. Эта война, она поразила, очень поразила основы мест Торы. Она реально, в силу этой войны, огромное количество нашего народа было оторвано от Торы, но погрузилась в коммунизм, в другие всевозможные измы, которые оторвали его от Торы. И это было реально то, что подготовило почву для Второй мировой войны. То есть, если мы немножко вдумаемся, что происходит в мире, то надо знать, что то, что в мире происходит, это отражает мировое управление Всевышнего. И удивительная вещь. Я помню еще это с детства. Я прожил еще в России 7 лет примерно. 6,5 после шестидневной войны. Я думаю, что я не ошибаюсь, но я помню, ты обратил на внимание, не было газеты, где не было какого-нибудь антиизраильского выпада. Не было дня в прессе. Была ежедневная ситуация. Один из моих сыновей, который является не в Навяке, в Брахфельде, он глава объединения Бней Ишивот, есть контакт с одним из компаний ЦИФХ, они строят Брахфельд. Мы сказали глава этой компании, что мы сейчас ничего не можем строить, так как Обама считает каждый балкон, который мы здесь строим. Это самое важное, что происходит в мире. Построят ли евреи в Брахфельде еще один балкон или нет? Знаете, есть много вещей происходит в мире, но никого не волнует. А вот строится еще один дом в Брахфельде, это уже мировая проблема. Мировая проблема. Нет, это всем известно. Сколько людей гибнет на Украине, сколько гибнет в Сирии, в других местах. Но что-то здесь происходит, этим занимается весь мир. Весь мир. Что такое? Реально, это вещь, которую надо понимать. Это неспроста так. И я скажу откровенно, я не понимаю, то есть, не понимаю, понимаю, но это величайшая толстокожесть израильских руководства, которые еще не делают чего, видя, как весь мир крутится, чтобы нас крутится против нас. Понимаете, это мы можем, так сказать, сидя в Бет-Мидраше, этого не знать и не интересоваться. Они крутятся постоянно, это видят. И есть у меня большой вопрос, почему они еще не делают чего? То есть, понимаете, эта идея государства Израиль, что это государство будет, как все народы мира, когда мы строим был сионизм Герцера, как известно, эта идея настолько лопнула, что, то есть эта идея, это решит еврейский вопрос. Сейчас есть новое облачение антисемитизма, называется антиисраилизм. Новое облачение антисемитизма. Это вещь, которая необъяснима ничем, кроме одного. Это просто продолжение антисемитизма. Ясно? Так вот, нас окружает вот это вот всевозможные проявления этого старой ненависти к нашему народу, которая спустилась в мир с горы Синай, как известно. Это ревность народов мира против народа Торы. И ее проявление на сейчас – это то, что они объединились, чтобы дать в руки нашим, потому что самым большим ненавистником сегодня – это Иран, атомную бомбу. Это непросто. Непросто. Надо знать вообще, что это требует для нас задуматься. И я хочу вещи немножко объяснить. Есть у нас два места. Одно то, что мы говорим в Агаде, что в каждом проекте нас уничтожат, и Всевышний спасает их за рук. Есть вот то, что мы сейчас читали в книге Эйха, в свитке Эйха. Колрот Фейс и Гуэр Бен Амасрим, все последователи достигли ее в этот период между теснин. Есть ситуации, когда нас Всевышний спасает. Но есть также ситуации, когда нас, не дай Бог, постигает несчастье. Постигает несчастье. Давайте просто вдумаемся. Есть у нас Пурим. Наши великие ненавистники, страшнейший ненавистник, это Аман и Ахашверош. Аман, это был четко, я бы сказал так, он был гораздо более опасный прототип Гитлера, который задумал и рассчитал, как решить еврейский вопрос за один день. Все было рассчитано. Была великая милость Творца, была великая помощь свыше нашим руководителям, Мордеху и Эстер, которые сумели побудить наш народ к истинной тшуве, которая перевернула правление, то есть реально был вынесен приговор нашему народу. Вот их, то, что сделали Мордеха и Эстер, они удостоились перевернуть сердце нашего народа, и тем самым перевернуть и план правления Творца. Но мы знаем, что не всегда такие вещи происходили. На свете совершения первого храма, второго храма, катастрофа. Другие страшнейшие катастрофы, которые наш народ пережил. Есть понятие «исигуа бен амицарим». Есть понятие, когда, не дай Бог, настигает зло. Понимаете, нам надо вдуматься в катастрофу, в разрушение храма, чтобы понять, что замыслил Аман Ахашверош. Есть, если я правильно помню, Рабби Йоханан Вассерман, по-моему, Виквер де Мешихе, он пишет следующую вещь, что события Пурима он называет Маасе Ашем, а вот события Хануки он называет Маасе Сатан. То есть, с одной стороны, Пурим это как бы это видно действие Творца, а вот на Хануку, то есть не сама Ханука имеется в виду, конечно, а те самые постановления греков, которые были причиной войны Хашманаим, это Маасе Сатан, это все происки сатаны, скажем так по-русски. Почему это так? Обычно это так, что Аман, он вынес смертный приговор телам еврейского народа. Это побудило нас к тшуве. И хотя сам Аман, безусловно, не это имел в виду, думаю, что он переворачивается в своей могиле каждый раз, когда мы читаем Мегилат Эстер, потому что неоднократно. Но Всевышний тогда имел в виду. То есть всегда, в каждом действиях правителя мира есть внутри них ведущая их рука Всевышнего. Они замышляют страшнейшие вещи. И жить наш народ с этого мира. А Всевышний замышляет в тех же поступках вернуть нас к Торе, дать нам великий праздник Пуры. И об этом, я не раз говорил об этом, что есть такая тема на Пурим, что все праздники отменятся, кроме Пурим. То есть на Пурим прошло нечто, скажем так, «меэйну ламабу», нечто подобное окончательному освобождению. «Мэйн геула атыда». То есть раскрылось на Пурим, что правление Всевышнего в этом мире совершенно без всяких внешних чудес. Все, есть причина такая. Это сказал так, это сделал иначе. Как все правления нашего земного мира, оно реально все это скрывает за собой правление Творца. И то, что скрылось в Пурим, и то, что реально нас ждет с Божьей помощью ответ Машиах. И даже и приход Машиаха, он тоже связывается в Гемаре, в Масехет Мегила, и в Санедрин, именно с Аманом. Сказано так, что то, что Ахашверош передал перстень, дающему силу, власти Аману, это помогло нашему народу больше, чем все пророки и пророчества вместе взятые. Как сказано, «Гдойла асарата табат» – «Велико снятие перстня Ахашвероша». И говорится, есть дискуссия в Санедрине, глава Хелек, будет ли предшествовать чува, возвращение к Творцу, обязательно будет ли предшествовать приходу Машиаха или нет. Так это четко, что да. Но есть большая проблема, если евреи не делают чуву, если что, Машиах не придет. Вроде бы это зависит от нашего выбора. Так говорится там следующая вещь, что Всевышний поставит, не дай Бог, царя тяжелого, как Аман, и хочешь, не хочешь, будешь делать, значит, сделай чего. Знаете, если мы немножко вдумаемся, что же происходит вокруг нас, об этом, мне кажется, мы говорили год назад здесь. Я хочу напомнить себе и другим. И удивительная вещь. Мы живем здесь в Эрец-Исраэль, окруженные бандитами, убийцами, которые имеют ракеты, имеют то, имеют это. Нас ими забрасывают тысячами ракет. И с Божьей помощью все безрезультатно. Практически безрезультатно. Казалось бы, зачем Всевышний это делает? Хочешь нас спасти? И так надо, чтобы вообще их замыслы вообще никак не выходили наружу. А вот тут, вот, с одной стороны, ракета, с другой стороны, спасение этих ракет. Что же такое? Я думаю, очень четкий очень ответ на этот вопрос. Всевышний хочет нас вернуть к себе. И что нас возвращает к нему? Не только спасение от опасности. А есть вещь более серьезная, более глубокая, что может увидеть и постичь это человек, у которого есть чуткое, понимающее сердце. И который еще умеет делать выводы из того, что происходит. Известна вещь, что во время войны, первой войны Персидского залива, 25 лет тому назад, 70% или 80%, я уже не помню, израильтян считали, что это что происходит, эта вещь явно видна рука Творца вот, во всем этом. Это было очень явно. Я то помню это хорошо. Это война была в период, когда мы с Божьей помощью мы организовывали первую группу нашей Шиватаран. Первую группу. Это было очень явно. Но у меня есть вопрос другой. Вопрос очень тяжелый. Опять же, я не собираюсь никого обвинять, но я хочу просто задать вопрос для нас. А сколько из тех 70% сделали чего? Это очень, очень тяжелый вопрос. Знаете, Всевышний нам показывает следующую вещь. Сказано в Агаде, что в каждом поколении нас хотят уничтожить, Всевышний нас спасает. Это то, что мы видим воочию в этих поколениях. Постоянно. Если бы, допустим, замысел наших врагов, Всевышний их проблемы решал в их кулуарах. Или, допустим, они хотят уничтожить евреев, но это не выходит наружу по каким-то причинам. То бы мы не видели бы ни того, ни другого. Сейчас мы видим воочию, что в каждом поколении нас надо уничтожить, и Всевышний нас спасает. И только одна проблема. Надо иметь глаза, надо иметь уши, надо иметь сердце, это убедить. Это один урок. Это урок, к примеру, для прошлогодней войны в Газе. Идемте дальше. Есть еще один урок. Еще один урок. Очень важный урок. Урок, что то, что нас сказал Рабейхонан Вассерман, что остановление Амана это было Маасе Ашем, это были поступки Творца. Почему? Потому что это все было явно в нашей пользе. То, что нас принудило сделать большую истинную чуву, то, что наш народ спасло. Знаете, есть одна вещь, которая нам очень не хватает. Это вещь, которая всем нам надо этому крепиться, вещь почувствовать и жить так. Понимание и знание, что Всевышний все делает для нашего добра. То, что сказал Нахум Иш Гамзу, Гамзу Литова, и это тоже к лучшему. То, что сказал Раби Акива, Коль Авид Рахмона Литававид, все делает Всевышний, это к лучшему. И источник всего, это знание, что то, что пишет Рабхальда Атвунот, это вещь известная в наших святых книгах, что Всевышний – это источник абсолютного добра, это весь замысел в этом мире, это добро. И если мы это понимаем и знаем, у нас есть вера, у нас есть мера уверенности, медат битахон, у нас есть любовь к Творцу, если у нас в этом есть некоторые сомнения, то это сомнение нас опускает сразу на 100 этажей ниже. Понимаете, Всевышний нам показывает нам, что Он с нами. Причем не только с нами имеется в виду религиозные, Он со всем нашим народом. Не потому, что Всевышний одобряет их поступки, но потому что Всевышний ожидает, что все сделают чего. Сколько чудес наш народ знал и видел со всеми обстрелами ракетными и в Газе, и в Галилее. 9 лет назад это было, по-моему, да. Может, даже 10 уже, может быть. Сколько чудес. Что это говорит? Да, наши враги, они нас ненавидят всем сердцем. У них нет никакой силы над нами, без воли Творца. А Всевышний показывает нам свою любовь к нам. Помню очень хорошо, 1-го Ниссана, сразу после окончания войны с американцем Саддам Хусейном, через 2 недели после конца ее, в Ишват Бен-Азмани, в Ишват Аран, выступал Рав Пинкус. Он был там на выступлении. Он сказал такие очень емкие слова о первой войне Персидского залива. Это был поцелуй Всевышнего для нас. Надо его увидеть, надо его почувствовать. Надо понять, что же происходит, когда нас окружают враги постоянно. И это нас уничтожили, что мы, слава Богу, сидим в этом Мидраше и учим Тору. И мы живем на святой земле. Что это великое поцелуй Всевышнего. Это обязывает нас сделать истинную чуву. Не только нас, но и нас. Не думать, что это чува надо делать только нерелигиозно. Нам надо тоже делать чуву. И большую, и серьезную чуву. То есть, знаете, наше поколение, оно слабое поколение. требуется много поддержки, много не гладить против шерсти. Вещь известная, пока посоветуешь с кем-то вопрос воспитания детей, то всем это скажут. И это то, что Всевышний делает с нами. С одной стороны, он показывает, учите, из-за ваших грехов есть много-много врагов, которым ваши грехи дают силу, силу вас уничтожить. С одной стороны. И, пожалуйста, есть Хизбалла, Хамас, Даиш. Иран. Вдумайте, сколько вокруг вас есть врагов. У этих врагов есть одна причина силы. Корень силы – это наши грехи. Нет никакой причины их силы, кроме этого. Только наши грехи. А с другой стороны, увидите, как Всевышний любит вас и хочет вам добра, и вас защищает. Но эта защита, она имеет замысел, чтобы мы вдумались и сделали чего. Это защита, основа то, что называется Мидат Рахамим, мера милосердия. Мера милосердия, говорит Рамхаль, она нам дана, чтобы мы, дать нам шанс сделать чего. И это то, что, мне кажется, нам надо услышать и увидеть. Сейчас в этих событиях, понимаете, неспроста. Это самый договор подписан Бен Амицарим. И неспроста. Неспроста. И слышал Рамой Шапира, что он даже сказал, он точно посчитал, что подписан точно в середине Бен Амицарим. Точно в середине. Это о чем-то нам говорит. Всевышний говорит с нами. Знаете, самое страшное для нас – это привычка, что ничего не случается. Есть такой феномен психологический. Это психологи, которые занимались исследованием душевного состояния солдат во время войны. Описывают такой вот феномен, что вначале солдат очень такое тяжелое, тяжелое состояние духа, страх. Потом привыкают. К чему привыкают? Что убивают не их, а кого-то другого. Ешь хазака. Есть уверенность, что я уже в нее полгода, всегда убили не меня. И значит, дальше будет продолжаться. Понятно, что это все бред. Это полный бред. Знаете, у нас есть проблема. Мы привыкли к чудесам, мы привыкли к тому, что Всевышний нас охраняет. И это не дай Бог, может с нас снять эту защиту. Эта охрана имеет смысл. Знаете, есть такие слова в Зуевском Талмуде, их повторял Рав Шах неоднократно. Есть такая мера Всевышнего Эрех Апаим. Он продлевает свой гнев. Он сказал, что это отловит следующую вещь. Марих апе вегаби дилей. Он свой гнев он продлевает, но потом он взыскивает. Это не происходит бесплатно. Окружающие события нас, они, безусловно, говоря о том, что Всевышний нас толкает, чтобы сделали чего. И всегда-всегда нам не надо дождаться, катастрофу, чтобы потом делать чего? А делать чего заранее? Понимаете, есть... Есть в книге Шемер Эмуним, книгу Аарона Рата, есть Шемер Эмуним, Кадмон, очень старая каббалистическая книга, времен Рамхаля, есть Шемер Эмуним, написан нашим современником почти. Вот такой великий хасидский ребе Аарон Рата. Он написал следующую вещь, что когда, не дай Бог, человек, спускается свыше страшное постановление. Он это принимает как надо, зная, постигая все от Всевышнего, все к добру. Это принятие так этого несчастья, оно само переворачивает счастье к добру. Знаете, у того, что происходит вокруг нас, есть причины, и есть божественный замысел. Вот божественный замысел, он такой, что мы сделали чего? Понимаете, был просто еще один пример этому. Известно, что наши пророки писали о Мельхемет Гог Умагог, войны Гога, царя Магога. Но, с другой стороны, сказано, что если мы сделаем чуву, Машиах придет немедленно. А что будет в пророчестве Гоге и Магоге? Они обязаны осуществиться? Нет. Сказано в Сагад Шаббат, что пророчества дурные, пророчества о катастрофах, они условные. Если мы делаем чуву, они не исполняются. Поэтому Рама пишет, что мы не знаем, как придет Машиах. Мы не знаем. И возможно, опять же, я точно не могу это говорить, то, что происходит действительно, это признак очень близкого приближения Машиах. И об этом есть замечательный слог, который мы говорим в Слихот, перед Рушанами, перед время Мимнурим, по-моему. Мы говорим это так. «Калей Саир вихотно, ваялу лицион мушиим». «Уничтожь Саир», имеется в виду Эдом, вихотно, его тесть, тесть это Ишмоэль. И поднимутся на гору Сион освобожденные. То есть килайон, уничтожение, царство и дом, и царство Ишмаэля, это же предшествует приходу Машиаха. Я позволю сказать один маленький друж по этому поводу, что, если говорится о их совместном уничтожении, очевидно, что до этого они совместно объединяются против нас. Это то, что мы наблюдаем сейчас. Это буквально некоторое ощущение этого договора между шестью великими державами и Ираном. Это единение, и на самом деле, ну, по большому счету, это, сказать, что больше всего это Эдом и Ишмаэль, и, ну, и всех остальных тоже. И есть у нас один выход до этого. Это действительно делать чуву. Если мы бы начали делать, сами сделаем чуву, наша чува, она повлияет и на других людей. Это пишет Сефер Харедим, что чува единиц, истинная, ценная, она может вернуть весь народ направить его к чуве. Известная вещь. У меня есть 6 томов дома о воспоминании учеников Хафец Хаим. 6 томов. Называется книга «Мир и на Исраиль». Я, по-моему, прочел я все, насколько я помню. Там приводится неоднократно, совершенно от многих учеников, очевидно, Хафец Хаим говорил с многими людьми, только Хафец Хаим предвидел катастрофу. предвидел катастрофу. О чем он говорил, что надо делать чего? Вопрос, кто его услышал? И просто еще одна вещь. Я помню эти слова, по-моему, это сказал рав из Бриска. Когда танки немецкого генерала Роммеля продвигались в Святую Землю, то реально тут не было никакой защиты против них. И наш народ на Святой Земле весь обратился к чуве, к молитве. И чудом Ромель остановился. Именно чудом. То, что его армия, машины, танки и люди отравились морской водой вместо пресной. И сказал об этом рав из Бриска следующую вещь, что когда Роман наступал на Святую Землю, люди очень обратили себя, свои сердца к молитве. А вот когда пришел Гитлер к власти, сказал Грейс, в Польше не очень молились. Маленькое замечание. Понимаете, надо нам всем, по большому счету, понимать, что Всевышний говорит с нами, наши события, окружающие нас, требует от нас действительно по-настоящему истинной чувы, истинной молитвы. И, безусловно, мы сейчас находимся, начались первые 9 дней Ава. И не Ава, тем более это дни очень важны, именно делать чего. У меня был один вопрос, который мне задали. В этом году и 17 Тамуз, 9 Ава выпадает на Шаббат. Чем отличается Шаббат, который выпадает 17 Тамуза от обычного Шаббата? Чем отличается? Пост сдвигается на один день. Но если надо глянуть в смысле аллахически, то есть только вопрос, можно ли говорить, стоит ли говорить браха Шехиану или нет. Ну, безусловно, и то же самое реально, и Шаббат, который Шаббат нынешний, который выпадает из Шаббата, вообще отличается этот Шаббат от любого другого Шаббат Хазон, то есть перед Шаббат. Если не буду касаться устражения Рамо, ограничивающего нашу учебу после полудня, это не все принято, это устражение, и кроме суда Мавсекет, кроме того же, по самому подходу к посту. Чем реально эти дни отличаются от другого, другой Шаббат? Трудная вещь. Посты должны быть днями возвращения к Творцу. Пишет Мишна Брура, очень известно. А ждет заповеди в 17-го Тамуза, когда выпадает на Шаббат, и Шаббат, который выпадает на Шаббат, мы не освобождаемся. Это мы не надо делать именно исповедь, ведуй. Но надо вдуматься, как нам вернуться быть цельными, праведными евреями. И как вовлечь за собой не только себя, но и наши семьи, наших детей, всю нашу общину, весь наш народ. Хорошего месяца всего.